Да, да.
Просто мы, видно, мы сидели.
Да, да. Да, теперь уже так было объявлено, и так та группа. Ну, как будет.
Когда в этой жизни уныло, от борьбы стомится душа. Да, третий, четвертый.
Когда в этой жизни суныло, изнеможет страдание душа, найди ко мне милость Спаситель, с тобою так жить хороша. Я жду тебя, люблю тебя, мне трудно на пути. Ты спас меня, хранителя, я не смогу идти.
Поселись ты во мне, мой Спаситель, и даруй чувствования твои,
чтоб верным я был твой служитель, иди же ко мне и живи. Я жду тебя, люблю тебя, мне трудно на пути. Без пастыря, хранителя, я не смогу идти. Аминь. Садитесь. Братья, как мы запомнили, что такое смысловой контекст? Кто может своими словами сказать определение? Не обязательно заученное, а вот так своими словами пояснить. Как? Объективное изучение. Еще кто как? Какой полностью? От бытия до откровения. Глава. Так или нет? Но мы еще не говорили о широте контекста, да? Пожалуйста. Ага, вот это немножко ближе. Значит, то, что окружает текст, то, что нам поможет понять текст. Смысл текста. Хорошо. Братья, это одна из самых важных тем первой герменевтики. Если кто не понял, подходите на уроки, задавайте вопросы. Вам надо, каждый должен понять, что такое контекст. Смысловой, исторический. Ну, дальше пойдем мы, когда исторический. А пока мы на смысловом. Вот, братья, было домашнее задание по Луки 15 главе. Кто хотел бы пояснить? Вопросы мы записали, да? Давайте, я не помню, какие вопросы, как там порядок вопросов. Зачитывайте первый вопрос, как вы на него ответили? Что? Или начнем с того, кому рассказал Иисус эту притчу? Так конкретно, мытарям, говорят, мытарям и грешникам, фарисеям, или всем людям? Обоснуй, ты говоришь всему народу, обоснуй. Да.
Фарисеи и книжники. Там были фарисеи и книжники, к нему начали приближаться грешники.
Подожди, подожди. Ты слишком быстро. Читай три стиха и дашь ответ, кому Иисус рассказал эти притчи.
Приближались к нему все мытари и грешники слушать его.
Да.
Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Он сказал им следующее.
Им. Кому им? Всем? А почему вы думаете, что фарисеи?
Если первый стих приближались к нему все мытари и грешники.
Значит, думаю, что фарисеи и книжники уже были с ними. Откуда приближались?
Все, и потом мытари и грешники.
А ну-ка глубже очки оденьте, братья.
То, что говорится им, как бы
фарисеи. Им, кому им? Нет, конкретно, кому им? Тем, которые негодовали, да? Можно сказать, это ответ. Вот, братья, допустим, вы чем-то недовольны. А я даю ответ, да? Вот смотрите, приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Вот тут все слушают. Потом, фарисеи же выделяются, фарисеи же и книжники роптали, говоря, о ком идет речь? О фарисеях и книжниках. Они роптали. В чем ропот? Он принимает грешников и ест с ними. Но, что значит но? Это связывает, ну, как ответ, да? Но он сказал им, кому им? Тем, которые роптали. Тем, которые роптали, он им говорит притчу.
Получается, первый стих это как бы в общем, да?
Первый стих в общем. Второй стих говорит о ропоте фарисеев. А третий стих говорит, Иисус им отвечает. Иисус отвечает на их ропот. Каким образом он отвечает им? Ну, как, следующую притчу. Вот в ответ на их ропот Иисус рассказывает им притчу. Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее, а найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им, «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Значит, Иисус говорит притчу фарисеям в ответ на их ропот. Что они поняли из этого ответа? Какой они должны были понять ответ? Еще кто, как думает, что фарисеи должны были понять? Иисус рассчитывал на то, что они поймут эту притчу. Они недовольны, они в гневе, злятся. Что ты принимаешь фарисеи, этих мытарей? Это грешники. С ними кушать нельзя было. Они негодуют. Иисус рассказывает, одна хозяин имел 100 овечек, одна потерялась. Потом он ее нашел, он радуется. Он не злится на нее. Он радуется. Он зовет еще друзей и говорит, порадуйтесь со мною. Я нашел пропавшую овцу. Что должны фарисеи были понять из этого рассказа? Почему ты думаешь сострадать? Да.
Я написал, что...
Одну минутку.
Братья, чья машина, Линкольн, вот тут напротив электрощитов поставили?
Поберу.
Забери, пожалуйста, потому что не пятки с хозяином. И черный Chevrolet Trax.
А, что это будет? Окей.
Уберите, пожалуйста.
Пожалуйста.
если то есть он был пророк, то там посмотрите, достаточно. То есть у них не было вот этого сострадания сердца, которое было у Господа.
Братья, хорошо, садись. Братья, давайте по тексту, да? Но что фарисеи должны поняли, должны понять? Вот Иисус говорит, порядочный хозяин, если потерял овечку и нашел, он радуется. И друзья его радуются. Они должны радоваться. Ну, трудно это понять, братья. Они должны радоваться. Овечка нашлась. Мытарь – это овечка. Вот тут вот много так называемых праведников. А теперь мытарь, грешник, потерянная овечка находится. Что человек должен делать? Радоваться. А почему Иисус употребляет, вот, друзей зовет? Небо радуется. А друзья это кто? Ну, если вы дом Божий, Израиль, фарисеи, они кем себя считали? Праведники. Это дом Божий. У хозяина этого дома овечка потерялась. Он ее находит, и дом весь радуется, друзья его радуются. А вы что делаете? Ну, так надо понимать или нет? Может быть, это хорошая мысль, сострадание. Но здесь я не вижу сострадания, тут радость. Смотрите, сколько раз упоминается. Вот это, братья, контекст. Контекст. Смотрите. А найдя, возьмет ее на плечи свои, как? С радостью. Придя домой, созовет друзей и соседей, скажет им что? Порадуйтесь. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет. Об одном грешнике кающемся. Одна овечка нашлась, радость. Один грешник покаялся, радость. На небе, небо радуется. Теперь грешник находится, а Израиль... Вожди негодуют. Они же должны были это понять или нет? Должны были. Теперь смотрите дальше. Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату искать тщательно, пока не найдет. А найдя, созовет подруг и соседок и скажет, порадуйтесь со мною. Я нашла потерянную драхму. Так говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся. А здесь о чем говорит притча? О том же самом. О том же самом. Хозяйка, женщина радуется, когда находит, зовет подруг, они радуются. И говорит опять так и на небесах, об одном грешнике что делает? Радуется. Ну, а фарисеи опять что должны были понять? Что им надо радоваться? А то, что они злятся, негодуют, это что-то ненормальное? Так, братья, или нет? Видимо, не поняли, так, как и у нас на уроке. Одну разобрали, не совсем вторую. А третья о чем, братья, притча? Первая короткая, вторая еще короче, а третья обширная притча. О чем притча? То же самое, братья. То же самое. Только здесь уже более детализировано. Там овечка, там драхма, а здесь семья. Семья, отец добрый, два сына. Один живет в семье, а другой уходит из семьи. Один мытарь, второй фарисей. Один грешник там расточил имение, а второй порядочный в доме отца живет, работает. Сколько лет я, как он говорит тут, служу тебе, безукоризненно служу, да? Да. Пожалуйста. Они думали, что они спасены. Притча, мы дойдем, что притча не разъясняет все вопросы. Они так думали. Вот смотрите, братья, младший сын, да? Младший сын ушел, но для отца он кем был? Он и был сыном. Он и был сыном, и когда пропадал, а теперь нашелся, отец радуется. А старший брат что делает? Негодует. Фарисеи должны были себя увидеть в этой притче? Конечно, вот на лицо. Вообще, братья, можно себе представить? Приходите вы домой, ну кто издалека приехал, вот 2 недели не были. Приходите домой, в доме какое-то приподнятое настроение. Стоп у двери, подожду, узнаю, что за радость, что за веселье там. Кто-то вышел, спросил, что там, брат твой пришел. Ну, вообще, поведение этого старшего сына, ну, весьма такое непонятное. Непонятное. Вот, братья, эти 3 притчи об одном и том же говорят. Вот нам задание было по притче, так называемая притча о блудном сыне. Значит, кому рассказал эту притчу? Фарисеям. Вот как вы думаете, или мы немножко натяжку сделали? Ну, тут же понятно. Вот когда мы в любой речи скажем, все, что мы говорим, у нас есть какая-то логика, нас понимают люди. Ну, Христа что же понимали? Вот негодует, он им в ответ говорит притчу одну, вторую, третью. И фарисеи, ну, по крайней мере, должны были понять. Его часто понимали. Иногда написано, поняли, что о них говорил. В этой притче тоже о них говорил. Так все-таки, какая главная мысль этой притчи? Вот в названии притчи отображается главная мысль. Да? Когда мы говорим притча о блудном сыне, значит, главная мысль, блудный сын ушел, пришел, перстень там получил. Значит, вот одну минутку, милосердный отец, да? Иисус рассказал притчу эту фарисеям и сказал, обратите внимание, какой милосердный отец. Или не это хотел он подчеркнуть?
О старшем сыне он хотел, чтобы они обратили на него внимание, как с их стороны они принимают другие грешники.
Хорошо. Вот что хотел, еще раз хочу подчеркнуть. Вот брат говорит, я еще раз хочу подчеркнуть. Что хотел Иисус, вот чтобы они какой вывод сделали, как поняли эту притчу? Да, что они не в должном состоянии. Вот этот старший брат, вот понимаете, братья, сам рассказ, наверное, всем понятен, да? Приходит Нафан к Давиду и говорит ему, вот был богатый человек, был бедный, пришел к богатому друг там, он взял, жалко было свою овечку, взял у бедняка овечку, заколол. Но Давиду очень понятно было, смерть тому человеку, какой негодяй, какой преступник, как он мог так сделать? Вот это понятно, да? А что он точно так же сделал, ему не совсем понятно было. Но потом понял. Фарисеи, я думаю, вот эту историю хорошо поняли. Вот это старший брат, вот это да. Вот это так оказалось, что младший-то в лучшем положении. Ну, а потом они должны были размышлять и понять, так это мы, вот приходят младшие братья в дом отца, а мы старшие, и вот реакция, негодуют, недовольны, высказывают, ропщут, да? Так как можно было бы назвать эту притчу?
Написано 2:17-18, пишет, что я радуюсь и сразу, пишет о радости.
Можно так сказать, братья, притча о старшем брате. Ну, или о негодовании старше. Они центральные. Мы же не говорим притча о падении младшего или там сына, а просто притча о блудном сыне. Хотя можно и сказать, притча о негодовании старшего брата? Или вы не... Кто не согласен, поднимите руки. Пожалуйста. Ну, обоснуй. Ага. Ага. Вот, братья...
Если надо быть субъективным, если по контексту, то правильно там какой говорить.
Вот все надо толковать, понимать в контексте, да? Вот, допустим, братья, ну какой жизненный пример? Вот наши проповеди имеют примеры, да? Имеют примеры. Ну вот какой известный пример можно сейчас расскажите, кто поможет? Ну любой... Нет, жизненный пример для проповеди. Ну, коротко. Да любую тему. Хорошо. Вот, наверное, я слышал этот пример. Это здесь вроде в Америке было. Уезжают дети из дома, ну, если правильно, или с собрания. И, ну, я так слышал. Отец говорит, ну, хоть помолитесь на дорогу. А кто-то из сыновей говорит, нет, или Бога возьми. Бога возьмите, да. Он говорит, у нас все занято, только в багажнике место есть. Ну, поехали они. Страшная авария, машина в дребезги, они насмерть. Остался один багажник. Что из этого примера? Допустим, проповедник привел этот пример. Он может сказать, проповедник, вот это было в благочестивой семье, очень добрый отец. Его рукоположили на служение. Но сыновья пошли вот таким путем. И вот так они сделали. Отец так переживал и говорил, Бога возьмите с собой. Они говорят, только в багажнике место свободное. И вот такая трагедия произошла. Что проповедник хочет вот этим примером рассказать? Какой хороший отец был? На кого его рукоположили, сколько лет он служил в церкви, или другая мысль какая-то.
Какое место занимает? Я сделал такое цель, что какое место, кто занимает место в твоей жизни, чтобы ты сидел, не стоял ни в багажнике, ни сзади,
да.
На первом месте. Если,
когда, ну, это, может это, быть, в другой проповеди, может быть, так выражено, что нельзя кощунственно относиться к Богу, да? Ну, а может быть, проповедник еще расскажет, какая хорошая машина, дорогая была. Это имеет значение или нет?
Нет.
То есть, в контексте проповеди, ну, там уже, да, дороже всего здесь в этой притче добрый отец, любящий отец. Но в данной ситуации, когда роптали фарисеи на Иисуса Христа, это как бы не главная мысль была. А он сказал им следующую притчу. Он хотел, чтобы этой притчей, без объяснений подробных, они все поняли. Да. Ага. Ага. Да.
Если бы это бы совесть бы церкви не труждала, то он достаточно люди, а они вроде бы служители, и так поступают вот с народом умирающим. Так вот пренебрежением относится, ведь тоже это могло бы совесть не задеть. Если бы он сказал, вот Бог и так люди, почему же это люди?
Нет. Нет, мы сейчас так далеко не будем ходить. Мы просто говорим о конкретном разговоре между Христом и фарисеями. Конкретная ситуация была, недовольство фарисеев. Иисус им рассказывает одну притчу, вторую и третью. Вот смотрите, первая притча, но он сказал им, видно фарисеям. Вторая притча, еще сказал. А, или какая женщина. Третья притча еще сказал. Видно, что все об этом же. И по контексту, и даже по, ну, по грамматике. Видно, что все идет речь об этом.
А еще
первой притчи как бы отошел одну из 5 из 100, а во вторую одну из 10, а в третьей притче уже получается как бы 1.
Я не думаю. Не думаю. Братья, теперь возникает вопрос. Вот, ну, брат говорит, много проповедей на эту тему. А можно проповедовать о блудном сыне или нет? Ну, а тут же не об этом речь идет. Да. Значит, братья, если мы разбираем если мы разбор слова, или вот как сейчас мы разбираем, и мы скажем, что в этой притче главная мысль «добрый отец» считает, что это неправильно. А если проповедник взял для проповеди эту притчу, и действительно Слово Божие многогранно, и в этой притче он хочет выделить и рассказать о младшем сыне или о любящем отце, это вполне уместно и нормально. Но если мы толкуем Писание, разбираем, и неправильно его толкуем и понимаем, это очень плохо. Вот здесь показано значение контекста. И, ну, я думаю, братья, очень так, ну, красиво оно. Вот мы увидели действительно три притчи об одном и том же, один и тот же ответ, и одним и тем же людям. Кто еще хотел что-то добавить или вопрос?
А я так хотел сейчас анализировать все притчи. Ну, первая притча о радости. Что, ну, как он не говорит про них слова, смотрите, вот я радуюсь, что вы пришли, а мне жалко, вообще не там хотят, как бы не говорить, что ли. Вторая тоже о радости. И третья тоже о радости отца, но и он как бы не указывает, что он старший сын, как бы этот раз поставил. Как бы в этом нет вот.
Братья, мы помним еще по памяти, где в Евангелии притча была ответом на вопрос, скажем, или на поставленный вопрос. Добрый самарянин, да? Давайте откроем ее. Богатый юноша. Пожалуйста, кто возьмет ту или другой, или третий пример и покажет, вот, что притча отвечает на вопрос. Вот, чтобы понять притчу, надо контекст исследовать, увидеть это. О чем идет речь? Пожалуйста, кто нашел? Ну, не только прочитать, и пояснить немножко.
Сядь выше, тогда будет тебе честь перед сидящим с тобой. ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысит.
Но здесь, наверное, просто пояснение, да? Вопрос был, вот притча, как ответ на поставленный вопрос. Ну, может быть. Вот, братья, хорошо. Луки 10 главу, давайте откроем. Время у нас летит быстро. Луки 10 глава. Иисус говорит человеку, возлюби ближнего твоего, как самого себя, да? Или даже он сам говорит, Иисус спрашивает, какая, что написано в законе. Дальше, но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, а кто мой ближний? На это Иисус сказал Иисус, некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойником, ну и мы помним, я не буду читать всю притчу. А потом спрашивает, кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойником? Вот притчу рассказал и спрашивает, а как ты думаешь, а кто ближний вот этому человеку? То есть притча служила ответом на поставленный вопрос. Чтобы понять эту притчу правильно, надо прочитать немножко шире. И это как раз, братья, вот контекст. Мы, когда контекст не учитываем, смысловой контекст, мы можем делать серьезные ошибки, неправильно толковать Писание. Вот я хочу еще некоторые примеры, теперь уже не по притчам, это не только в притче так, это во всем Писании. Вот давайте откроем книгу Откровения. Книга Откровения, глава 3, стих 20. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Вот если так, впечатление, как первое, о ком здесь идет речь? К праведникам или грешникам? Не, ну первое впечатление. Грешникам, да? Нередко мы проповеди слышим и такие. Все стою у двери и стучу. А если контекст прочитать, о чем речь идет? Речь идет о праведниках, о церкви. Какой церкви? Лаодикийской. Как получилось, что Христос стучит в двери? Оказался вне церкви. Так жили они. И вот он оказался вне церкви, стоит и стучит в двери. Братья, если кто-то в проповеди прочитает на призывном собрании, «Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой, войду к нему», это будет нормально. Ну, не только не знает, он может и пояснить, что тут... В общем-то, даже речь идет о другом. Но также Господь стоит у двери и каждого грешника, да? Это можно применить каждому. Да. Одинаковое положение. Но если мы, разбирая книгу Откровения, и будем утверждать, что нет, тут не о церкви речь. Тут речь идет о всех грешниках. В церкви, ну, допустим, может такое толкование... В собрание ходили разные люди, и ходили непокаявшиеся, и вот у двери сердца этих людей стоял Иисус и стучал, это будет неправильное толкование. Вот теперь самостоятельная работа нам, коротко, может до конца урока, попробуем разобрать первое послание Коринфянам. Я просто привожу, братья, некоторые примеры, ну, более, может, легкие, яркие, что, не учитывая контекст, мы придем в заблуждение. 1 Коринфянам, 2 глава, 9 стих. Несколько минут мы просто поразмышляем. Вот над таким вопросом: не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Я не раз слышал такое толкование, когда говорят о небе, и уже слова кончаются, и тогда говорят: в общем-то, братья и сестры, даже и глаз не видел, и ухо не слышало, и на ум не приходило то, что Бог приготовил для нас на небе. Вы слышали такое толкование? И я слышал. А правильно это толкование? Вот не спешите, это немножко сложно. Если не о небе речь, о чем тогда идет речь? Ну давайте, у кого есть ответ, пожалуйста. Вот я всегда так говорю, братья. Апостол Павел писал, допустим, это послание. Он рассчитывал, что его поймут или нет? Он рассчитывал, что без всяких справочников там, вот придет письмо в Коринф, на членском собрании будут зачитывать, и люди его поймут. Люди поймут, читая сам текст. Нам иногда полезно параллельные места, но это все потом. А вначале нам надо прочитать сам текст и постараться понять, о чем идет речь. Когда коринфяне читали, ну, допустим, кто-то говорит о небе это, да? Но когда коринфяне читали этот текст, книги Откровения еще не было, и они о небе ничего не знали, и другие... А? Ну вот надо найти, где это написано. Пожалуйста, братья, ты хотел, да? Поясни, о чем идет речь? Сокровенно. Братья, тише немножко. Да.
4 стих, 64 глава, 4 стих. Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не увидал другого Бога, кроме тебя, который столько сделал бы для надеющихся на него.
Угу. Тут мудрость?
Нет.
Нет.
Я так понимаю, как бы, ну, у них были закрыты глаза и уши духовные. А тут, ну, Бог в 64 говорит, что сколько бы сделал для надеющих на него. Я так думаю, что это как бы, ну, не духовно, в смысле говорится. То есть, если бы мы надеялись на Бога, то и, ну, и потом бы не раскали бы они.
Да.
Апостол Павел обращается к нам, значит, к нему и всем, кто там написал послание. По-моему, Галатам написано, что Библия говорится тайна, Бог и вечный вопрос.
Может быть, так далеко не будем ходить. Мы говорим об этом тексте.
Я говорю, а пришельцы, что это тайна была. Для Ветхого Завета, в музее веры, это была тайна. Они не знали, что должен прийти спаситель.
Ага.
Пришло время, полнота времени наступил, пришел Господь, и Господь
Говори. Хорошо. Ну-ка, что ты думаешь?
Ну, я думаю, если речь идет о спасении.
Правильно. А где, откуда ты увидел?
Ну, здесь это написано, если так внимательно посмотреть, что который что для себя. Ибо от века не стихали, не молил, там, никакой глаз не видал другого Бога, кроме тебя, который столько сделал вы, для надеющихся на него. Uh-huh. Получается, что они не надеялись на него, и он их Павел призывает, чтобы они надеялись на него, и тогда Бог им откроется по миру. И здесь я вот здесь написано. В пятом стихе. Ты милостиво встречал радующегося и делающего правду. Поминающего тебя на путях твоих. Ну вот, ты прогнился, ты не знаю, но я думал, что это как спасение будет.
Братья, контекст, да? Вот немножко шире. Я понимаю, контекстом к этому девятому стиху служит и первая глава. Вот где Павел начинает говорить о мудрости, о премудрости Божией? Где, говорит, начинает говорить? Это в первой главе. Мудрость мира и Божия премудрость, да? И мудрость мира считает Божие юродством, да? С 18 стиха 1 главы. И 24 стих говорит, что мы, 23, мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для еленов безумие. Для самих же призванных иудеев и еленов Христа Божию силу и Божию премудрость. Божию премудрость. Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. И теперь он говорит, посмотрите, кто вы? Вы немощные. Немудрое мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И дальше он говорит, хвалящийся хвались Господом, нам это Бог открыл. Им это закрыто. Проповедь о Христе, спасение. Но здесь говорили, братья, явление Христа, вот спасение, которое принес на землю. Власти мира сего, 8 стих, мы, 7 стих, мы проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. О чем речь идет? О спасении, что прежде веков спасение было в Божьем плане, но которое никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог это открыл Духом Своим. Нам Бог это открыл. Мы получили это уже. Мы это получили. И вот, братья, если так посмотреть бегло, трудно понять, трудно разобраться. Если мы изучаем контекст внимательно, раньше, может, предыдущую главу, о чем здесь идет речь? Вот еще раз повторю, с первой главы Павел говорит о двух видах мудрости. Мудрость человеческая и премудрость Божия. А премудростью Божией это Христос и в нем спасение. Это премудрость Божия. Так, братья, или кто-то видит по-другому? Без десяти закончим. У нас еще один урок. Аминь.
Братья, прошу внимания. Сейчас все меня слышат? Потому что здесь неделю, и многие, что не слышат. Я хотел бы определить правила парковки на наше время, пока мы будем здесь ходить. Вот, вот этого входа налево, там никто не может оставаться. Потому что если у вас все не собираемся, если у вас все собираемся, здесь организация не работает. Мы можем оставаться только где мы хотим. Для особо одаренных, где линия белых отчерчена, и нет нас земного парка, там нельзя оставаться. Возле гидранта, электрического бакса, там тоже нет нас земного парка, но мы не можем там оставаться. Вот здесь три парковки, и вот тут как бы вот этот промежуток. Здесь мы можем парковаться. Но вот здесь в одной двери три парковки, остатки для служителей. Между ворот мы тоже не можем парковаться.
Внутри.
Потому что там организация тоже работает внутри двери. За воротами и вот эти наши, как бы, ну, вот заборы и вот эти нет. Всем понятно?
Нет.
Пожалуйста. Потому что у нас каждый раз проблема. В воскресенье, когда здесь ничего не работает, мы можем парковаться везде. В них нельзя лечь. Спасибо. Да не надо парковаться.
Когда собрание.
Ну, да.
Сейчас следующий урок.
Не знаю, а что не расписали результат, а
что у вас наоборот?
Таня, звонок будет.
Славьте Бога. Thank you.
всей душой, носом со собой славьте Бога, слава вечная Ему.
Аминь. Садитесь, братья. Немножко недоразумение получилось. У вас должна быть гомилетика, брат. А? В субботу, да? Ну, ладно. Пойдем дальше, братья, тогда. Значит, широта контекста бывает разная. Как определить широту контекста? Или понятно, что такое широта? Это значит, докуда нам надо расширять наши исследования? Или два стиха до и после, или по три стиха? Братья, немножко тише, да? Или по три, или по десять стихов, или по главе? Как вы думаете, как определить широту контекста? По смыслу, да? По смыслу. Братья, у нас немножко дисциплина хромает. А потом у вас дома будут вопросы. Вот скажите, поднимите руку, кто вот эту притчу дома разобрал так, как мы разобрали ее на уроке. А, и не так, аж рука немножко дрожит, да? Ну хорошо, опустите. Это говорит о том, что все-таки, ну, это важные моменты, и нам надо учить. Вот как определить широту контекста по смыслу? Никакого шаблона нету. Скажем, раз представил и определил. Только по смыслу. Пожалуйста. Хорошо, то есть, можно сказать, надо исследовать смысловой отрезок. Вот Писание так, оно изложено, что одна мысль излагается, потом вводится другая мысль, и освещается эта тема, потом следующая. И вот этот смысловой отрезок надо увидеть. Если мы не увидим его границы, то мы просто можем, ну, неправильно понять его. Можем неправильно понять. Давайте откроем 42-ю страничку наших учебников. 42-я страничка. Здесь есть схема четвертая. Я думаю, это хорошая схема. Хорошая схема. В этой схеме показано, ну, как бы, изложение всего материала нашего. Вверху прямоугольник, контекст, помощь в понимании библейских текстов. Вообще, первоначально, в первых учебниках у нас по-другому было написано. Было так написано: контекст, ключ к пониманию Библии. Нам очень понравилось это, ключ к пониманию Библии. Это действительно, в каком-то смысле, это ключ. Ну, а потом некоторые братья стали критиковать, говорят, как это так? Выучил контекст, ключ в кармане, любой текст, ты хозяин. Нет, мы поняли, не так. Контекст – это не ключ. А ключом, наверное, все-таки более правильно будет сказать, это Дух Святой. А контекст – это помощь и большая помощь. Большая помощь. Понимание текста. Братья, я приведу пример вот такой. Не один раз приходилось, ну, наблюдать такую ситуацию или самому участником быть. Подходит брат и говорит, как понять этот стих? Как понять этот стих? Я говорю, давайте прочитаем. Не стих, а отрезок. и беру смысловой отрезок, читаю, ну, скажем, 10 стихов. Когда я заканчиваю читать, брат улыбается и говорит: я все понял уже. Я все понял. Не надо никаких объяснений. Писание само себя объясняет. И Бог так, когда давал людям Священное Писание, Бог имел в виду, чтобы люди понимали его. И нередко мы не понимаем или неправильно понимаем, потому что не исследуем контекст. Вот я хочу теперь один вопрос сейчас вспомнил. Мне передали сюда вопрос, и я думаю, мы на него сами же и ответим. Римлянам 1 глава. Римлянам 1 глава, 21 стих. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели». Ну и 24 стих. «То и предал их Бог, похотях сердец их нечистоте». Вопрос такой. Кто они? И что значит «познав Бога»? И какое основание есть на ваш ответ? Ну, основание Слова Божия. Вот тут написано, немножко выше, в 16 стихе. И Павел говорит об иудеях и язычниках, еллины, да? Иудеям было дано откровение от Бога, Ветхий Завет, а язычники имели откровение о Боге в природе, в творении. Вот это тоже откровение Божие, творение Божие. Вот они, познав Бога, я смотрел в других переводах, получив познание о Боге, получив какое-то откровение о Боге, они не стали искать Бога. Они не стали искать Бога. То есть вот в этом стихе речь идет больше о язычниках, которые не имели Священного Писания, не имели Ветхого Завета. Но они имели какое-то познание о Боге, и они отвергли Бога, не стали искать Бога. Я вот расскажу один пример. Брат рассказывал, не помню где, или там на общении по благовестию, где-то брат рассказывает, как Бог себя открывал еще задолго до того, как он попал в собрание. И говорит, я еще был юношей, подростком, и говорит, вот просто обратил внимание, работаю, ну, там какая-то тяжелая работа, перчатки одел, и, говорит, немножко поработал, смотрю, мои перчатки порвались. И мысль такая, удивительно, а мне кто-то дал такие перчатки, которые не рвутся, а если порвались, сами себя восстанавливают, ну, руки. И, говорит, я думал, ну, это ж вот эти перчатки кто-то, ну, создал там, соткали. А кто мне дал такие руки? Наверное, Бог есть. И говорит, вот так примитивно. Но Бог себя открывал в творении. И так дальше, говорит, я пришел к познанию Бога. Я потянулся к Богу, стал искать Бога. И вот такое откровение в природе имеют все люди без исключения. И кто, получив какое-то познание о Боге, ищет Бога дальше, те находят Бога. А которые не прославили Его как Бога, а суетились в умствованиях, они предал их Бог превратному уму. Вот, братья, я хочу теперь, чтобы нам закрепить немножко этот материал, чтобы вы... мы немножко вернемся к схеме, а потом пойдем дальше. Значит, смотрите, схема четвертая. Это общий контекст, помощь в понимании библейских текстов. Контекст бывает разной широты. Во-первых, контекстом может быть вся Библия. И вот некоторые в каком-то смысле, все, что мы понимаем и толкуем, нам надо учитывать контекст всей Библии. Ну вот мы тут разбирали некоторые отрывки. Братья встают и говорят, а вот там вот так написано. Но прежде всего надо ближайший контекст, а потом и другие места Священного Писания исследовать. Это контекст. Вторая широта контекста – это отдельная книга. Вот большие темы Библии, их надо рассматривать. Ну, скажем, вот тема спасения в послании к римлянам, тут надо все послание к римлянам учитывать. А есть поуже контекст, смысловой контекст – это отрывок. То есть вот такие, бывает широкий, большой контекст, книга или отрывок. Ну, а в каком-то смысле нам и то, и другое, и третье надо обязательно учитывать. Ну, а теперь, братья, я хотел бы перейти еще немножко дальше. Следующая страничка, схема пятая. Мы вчера об этом говорили. Сегодня мы с этим работали, да? Вот понимание «а» в центре. Ну, скажем, вот притча о блудном сыне. Мы вот так понимали, прочитали первый стих, немножко по-другому увидели. Еще что-то прочитали, две притчи еще по-другому увидели. Вот это расширение. Мне нравится, смотрите, чем больше мы исследуем, тем наше понимание расширяется. И мы приходим к истинному пониманию. А на следующей страничке... Вот схема шестая, ну, это как может в каком-то смысле повторение. Смотрите, в центре цифра 5, это стих, но контекст может быть шире, отрывок, может еще шире глава, или отдельная книга, или вся Библия. То есть нам надо и то, и другое, и третье все учитывать. Ну, а теперь, братья, я хочу предложить, чтобы вы сами... могли сейчас назвать какой-то, привести пример библейский, где ясно можно было бы или ярко увидеть значение контекста. Если не учитывать контекст, мы так можем понять, а в контексте там другое значение. Пожалуйста. Хорошо, еще кто приведет пример? Братья, вы не смущайтесь, практически вся Библия так написана. Это не то, что там вот какие-то выдающиеся, да, есть более яркие места, а практически вся Библия так изложена, что ее надо понимать в контексте. Можешь пояснить в контексте, о чем там идет речь?
Если вырвать, ну, хотя понять, что можно все делать, но потом, когда все проверил, хорошее время, заставляем покаяться и так далее. Но если взять пару секунд до и после...
Давай посмотрим, покажи нам.
То Павел говорит, смотрите, чтобы кто кому не воздавал помощь от Бога. Не всегда ищите добра друг другу и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. И ниже удержитесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. И смысл все испытывать сразу меняется. По-другому вот все эти объяснения.
Первое Фессалоникийцам 5:21. Кто еще добавит, вот что здесь с контекстом будет? Все испытывайте. Мне больше даже видится, братья, тут неправильно толкуют. Тут не написано все, попробуйте, да? Попробуйте немножко и там обмануть, и пиво выпить. Тут так не написано, написано испытывайте все. Испытывайте Словом Божьим, испытывать какого духа это, испытывать добро это или худо, взвешивать все, делать какие-то выводы. И то, что хорошее, этого держаться надо. Братья, хорошо. Или еще есть у кого? Давай. Братья, я хочу спросить, есть вопросы по контексту? Нам надо дальше идти. Если кому-то что-то непонятно, то надо спрашивать. Мы прошли материал, довольно много примеров рассмотрели. Еще будет домашнее задание по этой же теме. Но если у кого-то есть что-то непонятно, как... Значит, братья, широту контекста мы говорим по смыслу. Для этого, вот вы на экзегетике работаете, да? Вы рассматриваете смысловые отрезки, допустим, послание Иакова. О чем в самом начале речь идет? Радуйтесь, да? А переходит потом в что? Искушение, да? Вот теперь мы рассматриваем какой-то стих. Вот этот отрезок, где говорится об искушении, а если... Внимательно посмотреть, там не только один отрезочек, а практически вся глава говорит об искушениях. И вот это как раз в рамках этого рассуждения, это смысловой отрезок. Братья, вы вопрос задали, и у нас немножко дисциплины нет на уроках. Вот как раз где идет речь, рассматривается эта тема, вот это и есть смысловой отрезок. И в рамках этого рассуждения надо рассматривать. Это и будет контекстом. Домашнее задание у нас, братья. Я задам задание, и, наверное, если не будет вопросов, мы дальше пойдем тогда. Домашнее задание, первое послание Коринфянам, 11 глава, стих 15. Вот здесь такое слово. Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. Прочитай правильно. Ага, прочитай правильно. Кто прав, братья, я или он? Он? Еще раз прочитайте внимательно грамматику, построение предложения. Значит, растить волосы, вот так написано, это честь. Почему? Так как? Это потому что, союз это. Но если жена растит волосы, для нее это честь, потому что волосы даны ей вместо покрывала. А для чего знак вопроса? Я поясню. Это сложное предложение. Оно начинается с 14 стиха. 14 стих заканчивается запятой. Вместо запятой вопросительный знак нельзя поставить. Вопросительный знак всегда ставится в конце предложения. Но относится этот вопросительный знак к первой половине предложения. Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это для него бесчестие? Потом утверждение. Но если жена растит волосы, для нее это честь, потому что волосы даны ей вместо покрывала. Да, да. Практически так было бы. Но так как, вот тут немножко сложное предложение, не сама ли природа учит вас? Вопросительный знак. Что если, а что это продолжение предложения? Поэтому, братья, вопросительный знак, спросите хоть кого. Вот тут у брата Виктора жена, преподаватель русского языка. Я не преподаватель русского языка. Спросите у нее, она вам то же самое скажет. Вопросите, по-другому не прочитаешь тут. Это утверждение, так как волосы даны ей вместо покрывала. И как нам быть теперь? Здесь пресвитер сидит поместно, я боюсь дальше говорить. Вопрос какой, что косынка не нужна, выходит.
Не
нужна. Ну, вот а так
он,
вот.
Он же говорит, посмотри на волосы, что это как бы ну, образ того, что нужно покрывать. Это же природа там говорит.
Где? Где? Смотри. Если жена растит волосы, для нее это честь. Волосы даны ей вместо покрывала. Братья, я это говорю, мы сегодня разбирать не будем. Я говорю это так, я так не понимаю. И Писание так не понимает. А вот если вырвать этот один стишок из контекста, то многие так понимают и так толкуют. А вот в контексте вам дома разобрать и показать. Не надо никаких натяжек, не надо никаких мудрствований, а? Ну да, а вот тут кажется противоречие. То покрывало должно быть, то волос вместо покрывала. Разберите дома. Я всегда раньше тоже вопросительным знаком выезжал, до тех пор, пока не понял, что я не туда еду. Это вопросительный знак ничего не меняет. Ничего не меняет. А здесь, в этом отрывке, очень фундаментально и ясно изложена эта истина о покрывалах. Так выше-то говорится. Я встречал, я говорю то, что выше, а мне говорят то, что ниже. И кто прав? Я говорю, вот в пятом стихе написано, что покрывает голову свою, а они говорят, а в пятнадцатом стихе написано, что волос вместо покрывала.
Ну, а если прочитать, как мы первый раз мы читали, так как волосы даны вместо покрывала, как бы вопрос.
Зарезать. Так нельзя так читать.
Ну, я понял, но она...
В общем, братья, все. Это... Хорошо, братья. Мы немножко разгорячили этот вопрос, чтобы... Точка, да, и не только в английской, в русских. В одной русской стоит вопросительный знак. У кого в русском точка стоит? После 15-го. У тебя, да? В разных Библиях после покрывала стоит где-то вопрос, где-то точка стоит. Правильно и то, и то. Правильно, что вопрос, не сама ли природа учит вас? Ну, это же вопрос, да? Не сама ли природа учит вас? А потом утверждение. Два утверждения. Братья, это домашнее задание. Тут никакой ловушки нету. А просто что делать? Рассмотреть в контексте. Рассмотреть в контексте и прийти к правильному выводу. Значит, контекстом далеко ходить, а в общем-то и только здесь освещается. Вот вы в масштабах этой главы рассматриваете. Ну что, братья, у нас еще 20 минут времени, мы дальше пойдем тогда. Или все-таки, братья, есть вопросы? Я почему не... Мы-то по материалу как бы не очень успеваем, но все-таки я уже говорил вам, это очень важная тема. Если кому-то непонятно, пожалуйста, можно задать вопрос. Контекст. Ну вот поэтому мы и собрались, чтобы здесь сказать об этом, поучиться. Братья, здесь ничего нового нету. Ничего нового нету. Мы сами интуитивно пользовались, но не всегда. Иногда мы говорили, подожди, а что там выше сказано? А иногда просто не обращали внимания. Я вам приводил пример, по-моему, да? Ну вот в разговоре. Вот вы стоите, кто-то говорит там, ну, любое слово, ну, например, да он еще зеленый, да? Кто знает, о чем речь? Можно тут фантазировать, а подойти спросить, о чем вообще речь? О помидорах идет, о братьях там, или о чем идет речь? Так, Михаил, если ты готов проводить, проводи. Попрощались, да? А у вас в первой группе еще какие будут? А, две экзегетики, да? Так, а потом что я буду проводить? А потом он два урока у него там, в этом. Лучше тогда я возьму исторический следующий урок еще, а ты проводи. Тут у нас недоразумение получилось. Я сказал, последний урок имел в виду, как всегда, перед обедом. А сегодня обед сдвинули. И он считал, что... Пожалуйста, проводи. А я потом еще один. Ну, домашнее задание понятно, да? Дома разобрать, а потом мы будем...
С женами он
будет. А, с женами? Нет, без жен лучше.
У меня есть одно обращение. У нас сегодня пятница, служение. Я в том же объявил. Ребята, братья, кто, ну, у нас пять церквей в городе. Три, так, большие, две, поменьше по количеству. Поэтому мы хотели бы, чтобы все-таки братья-курсанты, кто в церкви проповедовал, посетили и могли поучаствовать в слове. Поэтому, братья, кто где у кого остановился, можно примерно так ориентироваться в этой церкви, чтобы вы все-таки поучаствовали сегодня. Кто имеет расположение воскресенья, пожалуйста, утром или вечером, дайте знать, и мы это дело спланируем.
Так что... Фактическое получается, по посту,
Ну, у нас церковь, да. Но мы везде не ограничены. Мы для нас, братья, это порядок здесь. А для вещей мы для людей, да, нуждательно.
Братья, кто хочет в нашу церковь сегодня вечером посетить, тоже можете подойти ко мне и сказать. Жирков Константин, пастырь, тоже.
Закусило.
Да, закусило. Мы так уже привыкли называть.
Но я хочу сказать, я болею за Россию, а то не тоже на себя.
Я имею в виду, что кто будет, чтобы записать, чтобы уже знать заранее просто. Даже если из поместной церкви кто-то к нам сегодня придет, проповедь скажет, это будет хорошо. Друзья, вы сейчас готовы, чтобы домашнее задание собрать? Вчерашнее? Нет, вчера должны были собирать и это самое. Ну ладно, хорошо. То если... Да. Если у вас отдельно переписано, можете собрать. Если нет, то тогда лучше сейчас не занимайтесь, потому что у нас так времени очень мало. Мы в час должны заканчивать урок, да? Без 10. Нам осталось ровно 15 минут, да, 13 минут. Друзья, я хотел бы спросить, о чем мы говорили в прошлый раз? Кто может сказать так вкратце, что такое тематическая проповедь? Дать определение, без книжки, без книжки, так своими словами.
Что, мысль, и ты построишь ее...
Проповедь, да?
Да, чтобы она подтверждала эту мысль.
Эту мысль. Да, другими словами, все пункты, не подпункты, а пункты именно, они подтверждают или они говорят о главной мысли. Они все вытекают из главной мысли, да? Или из темы, которые есть в нашей проповеди. Пускай она будет тема, потому что тема будет проще нам как бы определиться. Вот так. Вот тема наша. И все пункты, они исходят из нашей темы. Сегодня мы вкратце пройдем изучение текстовой проповеди. Текстовая проповедь, она немножко отличается от тематической проповеди. Мы сказали, что по нашему учебнику мы разделяем проповедь на три вида. Какие виды? Текстовая и третья? Разъяснительное. Вот мы сегодня будем изучать текстовую проповедь. Что такое текстовая проповедь и о чем она, ну как она строится? План конспект? Да, сдавать. Да, на отдельном листке бумаги, чтобы можно было собрать. В субботу, да. Да, на субботу. Теперь мы сегодня проходим по текстовой проповеди.
Я сейчас разверну.
Ага, спасибо.
Примерно так, да? Текстовая проповедь. Братья, я в прошлый раз, по-моему, говорил о том, что проповеди между собой отличаются, знаете чем? Вот эти виды проповедей. Отличаются построением. Потому что, в общем, каждая проповедь – это законченная мысль. Хоть какая она бы ни была, или текстовая, или разъяснительная, или тематическая. Она же, каждая проповедь имеет законченную мысль, имеет какой-то главный призыв или стержневое высказывание. Поэтому они между собой отличаются своим построением. Почему нам важно знать вот эти разновидности проповедей, чтобы не было запутано они между собой? Когда они между собой запутаны, представьте себе, мы не знаем, какая у нас будет проповедь, либо текстовая, либо тематическая. И мы начинаем подпункты строить. Один подпункт относится к тексту, который мы выбрали. Другой пункт, вернее, второй пункт, он относится к теме. А потом опять третий пункт опять относится к какому-либо другому тексту. И тогда, когда мы пытаемся говорить проповедь в такой структуре, получается, что мы сами не знаем точно, что мы будем говорить или о чем мы будем говорить. Все смешано. Поэтому подход к проповеди мы должны, или подход, или вид, какого вида будет эта проповедь, мы должны определить с самого начала, когда мы составляем проповедь. Иногда мы начинаем писать там свои мысли, и потом мы видим, что эта проповедь будет примерно текстовая или тематическая, или разъяснительная. Но это реже бывает. Обычно, когда мы хотим готовить проповедь, мы должны уже для себя определить, какая эта проповедь будет. Вот, например, вот эта текстовая проповедь. Чем отличается текстовая проповедь от тематической?
Вначале мы берем текст.
Вначале мы берем текст. И вот от текста исходят главные пункты. Вот этот текст наш. И от текста исходят главные пункты. Первый пункт. Второй пункт. И третий пункт. Каждый из этих пунктов должен или обязан быть тесно связан с текстом, который мы читаем. Потому что вот эти пункты, они вытекают из этого текста. Каждый из этих пунктов обязан быть тесно связан с текстом. То есть он не должен быть с другого текста или другой темы или другого направления даже. То есть мысли, чтобы не были в другом направлении, но чтобы они все тесно были связаны вот с этим текстом, который мы прочитали. Сейчас прочитаю определение. Что такое текстовая проповедь? Текстовая проповедь характеризуется тем, что ее основные пункты вытекают из короткого отрывка Писания. Каждый из этих основных пунктов понимается как импульс или шаг в развитии темы. А текст Писания образует тему для проповеди. Да? То есть тему образует сам текст. Тоже есть тема, но тему образует вот этот текст, который мы прочитаем. Давайте мы рассмотрим один конспект, вот так, чтобы мы успели хоть немножко освоить эту тему. Один конспект рассмотрим в качестве текстовой проповеди. В качестве первого примера возьмем место из книги Иезры. 7 глава, 10 стих. Откройте, пожалуйста, это место. Можете все открыть, потому что мы будем сейчас немножко по Иезре. Внимательно... Сейчас прочитаем это место вначале. Кто нашел, можете прочитать. Иезра 7:10.
Потому что Иезра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить Израиля закону и правду.
Хорошо, спасибо. Потому что Иезра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде. Здесь упущено слово «потому что». Вот в наших книжках, да, в наших учебниках, упущено слово «потому что». В конце я объясню, почему оно упущено. Или можно так, или нельзя так упускать. Внимательно исследуя текст, мы придем к выводу, что здесь говорится о цели, которую положил в своем сердце Иезра. Из этого вывода можно составить следующий план-конспект. О чем будет наш план-конспект? Нет. Точнее, о Иезре мы уже это поняли. Внимательно исследуя этот текст, мы придем к выводу, что здесь говорится о цели, которую положил в своем сердце Иезра, да? И так и назовем наш конспект «Цели в сердце Иезра». Я сейчас не буду писать, потому что это займет больше времени, но мы так по книжке будем вместе идти вперед. «Цели в сердце Иезра». Первый пункт. Он посвятил себя изучению Слова Божьего. Как вы думаете, этот пункт исходит из этого текста или нет? Исходит. Пусть сразу здесь приводится, на каком основании, да, какие слова говорят об этом. Иезра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень. Ну, посмотрите, наш пункт немножко по-другому звучит. Он посвятил себя изучению Слова Божьего. Написано ли в этом стихе, что он посвятил себя?
Расположил.
Расположил, это говорит абстрактно или в общем. Он, может быть, в какой-то день, в определенный момент расположил свое сердце, но не говорит о том, что он посвятил или постоянно этим занимался. Но наш пункт, мы назвали первый пункт, о том, что он посвятил. Теперь давайте посмотрим, говорится ли где-либо еще в этой книге Езры о том, что он посвятил себя. О, очень правильно. Езра кем был? Книжником. Мы это находим из... Да. Вот. Вот этот стих нам как раз и говорит о том, что он был книжник. Книжник и сведущ закон Израиля. Скажите, пожалуйста, если он был книжник, это говорит о его посвящении? Уже говорит, да? И вот теперь мы в наши подпункты. Вот здесь. Мы здесь уже и можем поставить вот эти места, которые нам помогают объяснить вот эту мысль, которую мы в первом пункте упомянули. Посвятил себя изучению Слову Божьему. Второй пункт, который мы находим в этом же стихе 7.10. Он посвятил себя исполнению Слова Божьего. Находим это в этом стихе или нет? Угу. Хорошо. И третий пункт, третья мысль, какая там в этом стихе так усматривается? Или третья цель Езры?
Обучать других.
Согласны ли мы все с тем, что эти три цели, они говорятся в этом стихе или упоминаются в этом стихе? Вот это и есть текстовая проповедь. Вот эти все три мысли, они упоминаются в этом стихе. В этом тексте, который мы прочитали. Иногда, может быть, это не один стих, а может быть, два или три стиха там, ну, четыре стиха, больше нежелательно. Да. Иногда бывает больше, но говорим так, как бы в общем, до четырех стихов желательно, чтобы текстовая проповедь была. Иногда бывает, для того, чтобы мы дали людям как бы исторический фон или напомнили, в каких условиях написано, мы читаем даже, бывает, полглавы, да, там 10-12 стихов. Но наша проповедь основана на 1, на 2, на 3 стиха обычно. И остальные стихи, они служат как просто введение в те обстоятельства, в котором были сказаны вот эти стихи. Но вот наша проповедь сегодняшняя, она получается истекает из вот этого стиха. Никакой из этих пунктов не относится к чему-либо другому. К какому-нибудь другому стиху или какому-либо другому месту из Библии. И эти пункты, посмотрите, вот в отличие от тематической проповеди, чтобы мы не путали, эти пункты, первый пункт, он посвятил себя изучению Слова Божьего. Говорится что-то о цели, то есть о теме. Он посвятил себя изучению Слова Божьему. Говорится что-то здесь из нашей темы, которую мы написали в начале. Ну, здесь написано в книге «Цели в сердце Езры». По книге. Мы сейчас по книге работаем, потому что долго будет мне сюда переписать сюда. Братья, говорится что-то или нет? Нет, я имею в виду напрямую. Объясняет первый пункт как бы тему? Или открывает тему? Нет. Потому что это не тематическая проповедь. И первый пункт, он не обязан раскрыть как бы тему, которую мы задали. Может быть, мы только аж в последнем пункте или в конце, когда уже в заключении проповеди, мы придем вот к этой теме, которую мы вначале задали, да, цели в сердце Езры. Мы в первую очередь упомянули о том, что Езра посвятил себя изучению Слова Божьему, он посвятил себя исполнению, он посвятил себя обучению других. И потом, в конце, когда делаем заключение, тогда, возможно, мы уже будем упоминать о том, братья и сестры, посмотрим, какие цели были в сердце Езры, чему он посвящал себя, да? Но наши пункты здесь в тесную или вплотную связаны именно с текстом, который мы выбрали. Вот это первое правило, которое мы должны помнить при выборе текстовой проповеди или при составлении текстовой проповеди.
Что...
Вот Мы уже прочитали определение вот здесь в начале. Нашли, да? Определение текстовой проповеди. Вот это есть правило. Я думаю, что там добавлять уже не надо. Что? Время, да? Братья, сейчас еще только пару минут и уделим внимание подпунктам. Вот мы здесь написали наши пункты. Мы все согласны, что эти пункты, они исходят из этого текста. Теперь, когда мы доходим до подпунктов, говорим, что мы не всю информацию находим из этого текста. То есть, в принципе, мы пункты взяли правильно из этого текста, но чтобы раскрыть больше вот этот подпункт, нам не хватает материала в этом вот только тексте. Тогда мы можем прибегнуть к другим местам из Библии. Например, говорим что-то о Лоте, да? Там, что он был в Содоме жил, потом, что он ушел, потом, что жена его стала там столпом соляным и так далее, и так далее. И мы хотим сказать, что Лот был праведник. И нам трудно это сказать на фоне вот этой всей его жизни, да? Чем кончается его жизнь? Тем, что дочери его согрешили с ним. И нам трудно это сказать. Но в то же самое время Библия что говорит о Лоте? Он был праведник. Он томился, мучился в праведной своей душе, да? И откуда мы этот текст уже возьмем? Из Нового Завета. Вот подпункты могут быть вот такими, да? То есть мы для того, чтобы написать наши подпункты, если наша проповедь текстовая, и она основана на каком-то месте Старого Завета, то теперь вот подпункт, и хотим сказать, что Лот все-таки был праведник, мы можем взять из Нового Завета.
То есть, а пункт должен указывать на этот стих обязательно,
да? Да.
Подпункт уже,
да. Потом, если у нас будет времени, на следующем уроке мы рассмотрим еще один вид текстовой проповеди или разновидность текстовой проповеди, когда и некоторые пункты возможны с других мест, но они говорят о том же самом. То есть, можем взять какой-то пункт, но они абсолютно говорят о том же самом. То есть, они не отличаются по смыслу или не противоречат по смыслу этому тексту, который мы выбрали. То есть, поняли, в чем смысл текстовой проповеди, братья? Я извиняюсь, сегодня, что так получилось, что я опоздал, и пришлось часовую программу.
Если взять, ну, про Лота, если дать Нового Завета, как бы, то будет правда, все исходят в Бытие, да, чтобы текст помыть по его жизни. Но где-то все работает. Это одна из текстов,
а какую проповедь вы хотите составить? Вот нет, здесь нужно выбрать, то есть определиться. Я хочу говорить проповедь про Лота, это может быть больше будет относиться к тематической проповеди, или я хочу сказать проповедь на тот стих, где написано, что Лот был праведник. Если я хочу сказать проповедь на этот стих, я могу подтверждать свои пункты, и даже из Старого Завета, вот то, что я говорю на следующий раз, мы немножко коснемся этого, где упоминается, что он был праведник, да? То есть, что он не осквернял себя, что он сохранил свою чистоту, хотя семью потерял, так скажем. Но если мы хотим про Лота уже сказать проповедь, то тогда это уже будет больше тематической проповеди. Хорошо, помолимся.
Пункты тоже должны быть исходить из. Пункты обязательно должны быть.
Расписание каждый день будет новое, так что вы не можете там вывести.
Братья, кто, кто принес качество проповедника, то, пожалуйста, сдавайте.
Или мы так поняли, что надо принести в субботу?
Принести в субботу. Домашнее задание на субботу.
А вот за Лота коснулись. Скажите, Лот хотел отдать в жертву дочерей. Хотел или нет? Вообще жертва это оправдана или не оправдана? Да.
Вы бы на его месте отдали или нет?
А вообще интересный вопрос. Я сам никогда не задавался. Оправдана ли была жертва Лота?
А в итоге оно так и получилось, что они остались жертвы.
Что?
На то время, думаю, да. Это тогда было больше такого дисциплинируется, чем такого личного. На то время, конечно,
а карточку у меня или у тебя?
Вопрос сложный.
Один индивид пришел в Гиву Вениамину, то же самое. Старец отдает свою дочь, но наверное...
Вообще, история загадочная. Вот по этой истории. Получается, что фактически Лот сохранил дочерей, воспитал их, да? Он же там как сказал, что, говорит, ну, вот дочери мы познали, что мужей. Живя в Содоме, все-таки он сумел их воспитать и сохранить их. Но тут возникает второй вопрос. Почему у них произошло падение, когда они же вышли за пределы Содома? Что повлекло? То есть получается, что сегодня в Америке делают с нашими детьми, их убивают на подсознательном уровне. Посадили мальчика и девочку, на экране показали, как рождаются дети, как мужчина-женщина живет, и рядом сидят дети. Это один из таких самых сложных психологических трюков, которые совершают. Нам вот на подсознательном уровне убили всякий стыд.
Но они это знают, что они не читают.
Вот. Поэтому сегодня...
Оно, в общем, в России такое сейчас.
Не, ну сейчас и туда пришло. Оно туда, вернее, приходит. Очень понравилась вот эта идея, как в Америке, что каждый учитель имеет свою свободную программу, которая как бы она не выходит за рамки федеральной программы. То есть, и ну каждый учитель имеет свой почерк. Сегодня это в России. Сегодня это в России, оно было тоже сильно и очень. Я вот сейчас думаю. Время.
Саша,
время уже.
Саша, будильник свой выкинь.
Это после двух у нас перерыв небольшой.
Сейчас последний урок будет, да.
После урока перерыв, на полтретьего собираемся.
Да.